Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, это программа «Открытый вопрос», и сегодня ее проведу я, Анастасия Осмоловская, звукооператор прямого эфира Андрей Волков, а продюсер программы Валентина Артеменко. Поговорим мы сегодня о точных науках. В Латвии все меньше молодых людей выбирают для изучения в вузах точные науки. Об этом шла речь на одном из заседаний по образованию и науке. Нежелание многих молодых людей получать инженерно-технические профессии отчасти объясняет недостаточными знаниями, получаемыми в школах. И сегодня будем разбираться, как же стимулировать молодых людей получать знания в области физики, химии, биологии. Может ли тут помочь обязательный экзамен? И что делать работодателям, которые говорят об острой нехватке именно специалистов в точных науках? У нас в студии сегодня директор Рижской классической гимназии Роман Алиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Учитель биологии и химии, а также старший эксперт проекта «Школа-2030» Михаил Басманов. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Кроме этого, у нас по телефону, с нами на прямой телефонной линии, председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвел Цашараданс. Здравствуйте, господин Ашараданс.
Добрый день.
И председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Энциньш. Здравствуйте.
Добрый день.
Чуть позже также мы подключим директора Рижской средней школы в Тейке Гуна Пудула в течение ближайших нескольких минут. Ну, а господин Ашараданс с нами ненадолго, поэтому, наверное, с него начнем. Господин Ашараданс, как раз-таки на заседании вашей комиссии обсуждался этот вопрос. Что делать для того, чтобы побудить молодых людей изучать точные науки и выбирать работу в этой сфере?
Наверное, надо, во-первых, понять полную картину. И то, что мы видим комиссии Сайм, но долголетно мы видим, что очень большая нехватка ребят, которые заинтересованы, во-первых, в точных науках, во-вторых, которые способны учиться после окончания средней школы в вузах в точных науках. Единственная система измерений, которую имеем, это экзамены, и мы видим, что, ну, если очень оптимистично смотреть, где-то 10% заканчивающих средней школы способны более-менее дальше учиться, то есть в точных предметах точных наук. И, конечно, нас задача все-таки эту систему менять, и это, можно сказать, началось очень давно, где-то лет 20 назад, где школьная система на это не обращалась внимания, и когда мы ставим этот вопрос на ребро, начинается очень много шума по системе, что мы говорим, что мы хотим видеть, ну, самое, ну, скажем, в ближайшее время обязательный экзамен, хотя бы выборный, но все-таки обязательный экзамен в этих предметах. Начинается с системы, ну, очень много звука, потому что это невозможно, нет учителя, нет того, нет инфраструктуры, нет особенных способных материалов и так далее. И это для нас говорит, что система абсолютно не готова к этому. Но то, что мы сегодня делаем, вчера закончились переговоры между работодателями, Министерством образования и с вузами, и мы договорились о цели. То есть мы видим в течение 3 лет, мы видим, хотим видеть уровень, где, ну, если в прошлом году где-то 20-50 только ребят сдали экзамен по физике на 60%, то мы, ну, это, конечно, не может сказать, очень плохо, да. То мы вы договорились о цели, что мы хотим видеть 20% от заканчивающих через 3 года, что они смогут на, ну, скажем, на, мы еще о процентах будем говорить, на 40 или на 60% все-таки положить, то есть этот экзамен сдать. Да? На следующей неделе будем говорить о всех мероприятиях, то есть как иметь учителя, как иметь инфраструктуру, как иметь добавляющие программы для детей, как их заинтересовать в эти точные науки, как продвигаться вперед. Но мы видим уже свет в конце туннеля по этим делам.
Угу. Господин Ашераденс, эта тема не новая, и про обязательный централизованный экзамен как способ улучшить знания и побуждать учеников выбирать именно точные науки были с 2014 года, и в 2016 году такой был экспериментальный проект. Что вот с ним случилось? Все-таки инициатива была, и тогда уже, возможно, были какие-то улучшения, либо нет?
Экзамен – это не способ улучшения, это просто система измерений, которые нам показывают, что в системе есть проблемы. Да? Системы другие – это хорошие учителя, которые ребят заинтересовывают в этих предметах, хорошо им учат и так далее. И то есть министерство нам говорит, что мы ничего не можем дополнительно ставить. Мы не спрашиваем дополнительно, мы спрашиваем те предметы, которые уже есть в системе, и была новая модель компетенции. Да? И, то есть компетенции, их надо просто хорошо учить. Но мы видим, что система хорошо не учит. Да? Так что самое главное – хорошо учить, и тогда и будет результат. Да?
Просто хорошо учить, господин Алиев. Что вы на это можете сказать? Какие здесь есть возможности у школ?
Так вопрос к системе. Я только не могу понять, о каком звере идет вопрос вообще, идет речь.
Господин Ашераденс, про какую систему вы говорите? Какая система сопротивляется? Господин Ашераденс, боюсь, что отключился уже. Да, как я и говорила, что ненадолго с нами господин Ашераденс, но уже отключился, так что будем уже обсуждать между собой. И я, кстати, напомню для наших слушателей, что вы тоже можете писать нам вопросы, буду зачитывать. Ну вот, кстати, нам уже пишут, работу инженеров, работников почти нет, все хотят работать в кавычках чиновниками, блогерами и стримерами, ответственности нет, а заработки куда выше. Ну вот, господин Алиев, с вас я начала. Я могу предположить, что система – это и школы, и Министерство образования в том
Правильно.
Числе.
Правильно. Понимаете, все эту систему как бы создают, да, вместе и ее совершенствуют, если есть ресурс, если есть какая-то, так сказать, цель, которую мы наметили и пытаемся реализовать. Если у нас одна институция своей целью считает одно, другая институция другое, в школе исходит из ситуации, то есть такой ситуативный подход. Хороший учитель есть по химии, значит, с химией у нас будет все хорошо, остальное переживем. Даст Бог, так сказать, выйдем. По физике есть хороший учитель, а по химии плохой, значит, на физику будем рассчитывать. Если по физике и химии плохие учителя, или там их нет, или какие-то проблемы, ну, будем довольствоваться там, биологией или математикой. Понимаете, сегодня мы не видим вот это вот какое-то понимание того, что мы можем все, каждый на своем месте, делать, какие необходимые действия, да, производить, и каким образом это все будет, ну, поддержано. Да? То есть мы бы делали, но поддержать, понимаете, фактически в одиночку невозможно. Любая школа, которая стремится, например, каким-то образом привлечь к работе учителям химии, например, человека с инженерным образованием или с образованием химика или с образованием фармацевта или еще кого-то, который непосредственно знает, понимает химию, упирается в одну вещь. Можно мотивировать, можно человека, так сказать, ориентировать, и ему интересно, может быть, это было бы. Да, и что-то менять в жизни иногда хочется, да, и специалистам науки, и специалистам фармацевтики, ну и так далее. Но ведь взамен нужно предложить и что-то такое вот, ну, такое, значит, сермяжное, да, которое похоже всегда на истину. Это зарплату. Самостоятельно, к сожалению, школа практически этого сделать не может, да. Ну, скажем, рамки той системы финансирования, которая существует, не позволяют, система тарификации не позволяет, гибкости там нет, школа фактически не может планировать даже вот какой-то такой шаг, который, ну, в силу сложившихся обстоятельств, например, срочно требуется учитель, который мог бы работать, но сделать ничего нельзя. Но помимо этого, есть еще вещи, о которых почему-то никто не думает. Если мы считаем все приоритетным STEM-направление, если мы все считаем эти предметы очень важными и так далее, действительно, пытаемся планировать, что мы привлечем интерес учеников к этому, и в дальнейшем они выберут высшее образование в этом направлении, свое специальное образование в этом направлении, тогда мы понимаем, что невозможно оставлять седьмой класс без физики и химии. В шестом классе закончились сознания, порадовались этому, замечательно. А дальше у нас разрыв какой-то странный абсолютно, потому что физика и химия начнется только в восьмом классе.
То есть седьмой класс такой? Отдохните перед началом класс, боя.
В этом смысле, да, он ни о чем, потому что нет возможности, скажем, вот это интегрированное содержание каким-то образом уже переводить в систематическую колею науки, да, научного какого-то познания. Но без этого невозможно же зажечь интерес. Потому что чем мы дальше откладываем эти вещи, тем хуже. Если мы показываем интересные вещи в исследовательской такой ученической деятельности не в 10 классе, а в 5 или в 4 или в 3, то мы зажигаем этот интерес и даем возможность самим детям почувствовать вкус вот к этой интересной, экспериментальной какой-то вот скрытой от обычного ученического, да, самосознания, да, скрытого, потому что, ну, не дается это вот, не предлагается, не пестуется вот такое, да.
Ну вот, господин Басманов, у меня к вам, наверное, как именно к учителю биологии и химии, вопрос, куда это пропадает? Вот то, о чем говорит господин Алиев, потому что дети, мы же знаем, они вот роботика, лего, вот все это же им очень нравится, там книги по экспериментам до какого-то момента. Потом куда-то этот весь интерес пропадает.
Я перед господином Басманом одно замечание. Когда мы устраиваем какие-то фестивали наук, какие-то интересные там дни воды или там водорода или еще чего-то, то дети просто, ну, их невозможно разогнать. Они с удовольствием ждут, какие эксперименты и в чем им еще можно будет поучаствовать. Это просто такой вот спрос невероятный.
Что происходит потом? Почему к старшим классам это куда-то испаряется?
Я, наверное, здесь начну, поддержу ваше мнение и начну, наверное, не как учитель, а как один из разработчиков, авторов и людей, которые внедряют новый стандарт, новую модель образования, именно с того, что оппонирую, что перерыв или разрыв как таковой, он ощущается, но он не является таким уже огромным. То есть, когда ребята изучают предмет ДАБЗ и НИБЗ до 6 класса, где включены все вопросы и физики, и химии, в том числе и химии, и биологии, и географии, различные темы, у них это очень комбинированное идет учебное содержание. В седьмом классе этот предмет разделяется на отдельные науки. Биологию, географию. И есть возможность начинать преподавать такой предмет, как инженер-зинейбос.
Инженерные науки, наверное.
Науки инженерно-ведения, да. И здесь как раз-таки есть возможность, и предмет предполагает, учебный предмет предполагает возможность вот через результат, то есть через определенные модели, объекты, которые ребята строят, проверяют. Это, может быть, уже элементы физики, элементы химии затрагиваются. И уже начиная с 8 класса, они это подтверждают теоретическими знаниями и уже знаниями, которые базируются на определенных закономерностях, взаимосвязях, уже то, что мы говорим о точных науках, в том числе и химии, и биологии. Наверное, здесь мастерство учителя необходимо, но, наверное, об этом мы сегодня меньше будем говорить. Теперь я действительно поддержу господина Алиева в том плане, что наблюдается такое желание изучать химию, физику чуть раньше, дальше. И у детей, они, если мы скажем во втором, в первом классе, что сегодня у нас будет урок химии, у них глаза будут гореть, и они будут выполнять, и делать, и исследовать, и так далее. То есть это проверено. И это мы в школе практикуем, когда есть вот эти предметы, когда ребятки поднимаются чуть выше, на верхние этажи, в среднюю школу, в кабинеты, настоящие кабинеты химии или ДАБС, ЗНИБС, то тогда, конечно, мы видим эту мотивацию огромную. Но здесь очень важно не перестараться, чтобы не получился эффекта алхимии, когда мы просто наблюдаем и восхищаемся, но когда только начинается труд, когда нужно выучить формулу, химические элементы или какие-то законы и закономерности, решить задачу текстовую, тогда уже вот этот труд, он или вот эта рутина, она начинает отбивать такой интерес. То, оказывается, надо еще и поработать, не только наблюдать и восхищаться представлением, да, что учитель показывает, но, оказывается, еще нужно что-то и подучить. Тогда вот этот интерес потихонечку спадает. Но здесь важная роль учителя. И теперь я теперь уже заговорю как учитель, в плане того, что, к сожалению, я дополню вот этому сурмяжному, как про зарплату прозвучала речь, еще отношение общества, по-моему, к профессии учителя, оно у нас, ну, особое. И зачастую на учителя, ну, на плечи учителя мы пытаемся сваливать все возможные проблемы, которые у нас возникают в обществе, в том числе сегодняшнюю проблему, которую мы озвучили, это мотивация изучать инженерные науки.
Но вот мы сейчас разделим, не только на учителей возложим ответственность, скажем так.
И поэтому, мне кажется, ребята будут выбирать эти предметы, выбирать эту профессию в том случае, если они увидят свет в конце туннеля и увидят роль. Если я выучился на инженера, если я выучил эту химию, что я потом буду делать, какую буду зарплату получать, это важно. И тогда не только учитель. Учитель будет это только одно из звеньев, которое поддержит ученика в этом пути. Mm-hmm. А учитель не сможет убедить или мотивировать ученика только тем, что это интересно, и там можно делать эксперименты. Ребята, они прагматичные, молодежь наша прагматичная, они планируют свою жизнь уже не только в средней школе. И одно маленькое дополнение. Проекты, в том числе и предыдущие проекты, они предусматривают, и я вижу в этом огромный плюс, последовательное изучение определенных навыков, в том числе исследовательской деятельности, начиная аж с начальной школы и даже с детского сада. Это важно.
Господин Энзинч, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палата выступала тоже как один из инициаторов и с призывом, что надо что-то делать, что необходимо нам рабочие руки. Как вы видите роль предпринимателей и работодателей в том, чтобы действительно мотивировать как-то детей, молодых людей изучать эти науки, точные науки, как вот господин Алиев сказал, так называемая STEAM, это наука, технология, инженерные науки и математика?
Да, ну, надо сказать, что, да, что проблема сегодня действительно очень, очень актуальна. И, ну, как известно, тогда были одни из тех, которые говорим, что экзамен в этих предметах нужен, чтобы проверить. Но в то же время мы, конечно, понимаем, что экзамен – это, ну, как бы одна часть решения проблемы, но нужно решить и остальное все. Значит, в центре политики наверняка должны быть талантливые, мотивированные педагоги. Без этого и, ну, и экзамен, и все остальное будет без смысла. И здесь есть что сделать. Мы недавно встречались с Анной Мужницей, с министром отрасли, и, в принципе, ну, те суммы, которые она там называла, которые, как бы, Министерство финансов не дало в этом направлении, но они, как бы, смешные по сравнению, как бы, с проблемой, да. Это первое. Второе, третье, это ясно, что там есть и определенные расходы направляться на инфраструктуру, потому что эти предметы, конечно, учить без особенных, ну, без особенных там оборудований, кабинетов и так далее, ну, довольно сложно. Это третье. И четвертое, конечно, ну, все пособия учебных материалов. Но то, что абсолютно непонятно, ну, почему столь важный вопрос, ну, как-то не движется. По-моему, ну, там суммы, которые нужны не, ну, страшные с точки зрения государственного бюджета. И, ну, мы считаем, что нужно назначить дату, когда будет и экзамены, и необходимые денежные ресурсы и для инфраструктуры, и для мотивирования педагогов, для разработки материалов, и все привести в порядок, да. Ну, мы, с своей точки зрения, ну, считаем, что мы должны как-то, ну, давить, если так можно сказать, на чиновников, на политиков, чтобы это, ну, чем скорее, тем лучше сделалось. То, что я сейчас в этой передаче слышал, что как бы возникает вопрос с стороны школьников, сколь будет потом уже после вуза хорошая зарплата и так далее. Ну, то, что известно, что люди, которые выучились инженерами и химиками, ну, они работу точно найдут, это без проблем, и зарплаты здесь хорошие. Но то, что я слышу, наверняка и нам нужно побольше работать над как бы информацией о том, что в этих профессиях работа точно будет, и зарплаты будет, ну, конкурентоспособные и хорошие. Ну, в этом направлении наверняка нам тоже надо, ну, как организации, ну, добавить. Uh-huh.
Ну, вот это да, то, что я хотела сказать, потому что то, что до этого и господин Алиев, и господин Басманов говорили, и это понятно, что тут не только учителей, наверное, надо мотивировать, тут надо мотивировать и учеников, рассказывать им. И я помню, что к нам, например, после Дня теней, который проходит ежегодно, в этом году опять вернулся в такой очный режим, к нам приходили представители, например, Рыбалтики, РБРЛ, которая железная дорога, да, строится, и они говорили о том, что они уже сейчас видят, что нехватка, и что, например, через 5 лет им будут необходимы специалисты вот в этих точных науках, и что очень большой интерес именно со стороны детей вот во время Дней теней был, что действительно они как могли использовали. Насколько остальные предприниматели и работодатели используют какие-то вот такие возможности для того, чтобы призывать не уже молодых специалистов, а вот для того, чтобы эти молодые специалисты, у них желание было становиться специалистами?
Ну, разные мероприятия. Я знаю, что ассоциации масок, ну, значит, металлообработка, у них даже там сделан такой автобус с разными там, ну, интересными вещами, чтобы как бы интерес к этой отрасли учеников, ну, как бы поднимать. И мы тоже, коллеги, если призывают, мы довольно охотно тоже идем в школы, как бы, ну, рассказывать. Да, это тоже, наверное, направление, в которое мы можем еще больше как бы сотрудничать с школами, да. Ну, мы как палата, тесно, это немножко другое направление, но тесно работаем с Junior Achievement Latvia. Это такая очень хорошая как бы общественная организация, которая предлагает, в принципе, всем школам курсы экономики и, ну, там, школьные мероприятия и так далее. Ну, в принципе, мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы этот интерес как бы и к бизнесу, и к, ну, в работе потом уже привлекать уже в школах, потому что мы видим, что потом уже, ну, поздновато немножко.
Господин Алиев, нам надо будет скоро отпускать вас, поэтому коротко спрошу у вас. Этот вопрос адресую к остальным участникам нашей дискуссии, но чуть позже. Почему не работает у нас, это может быть такой примитивный взгляд, вот эта связка между заказом работодателей на будущих специалистов? Вообще у нас эта система как таковой, я так понимаю, что ее нет. Что вот нам нужны филологи или там, не знаю, журналисты, там вот через 5 лет будет не хватать нехватка инженеров, а через 7 лет нехватка фармацевтов?
Вы знаете, наши ученики очень хорошо знают, каких специалистов не хватает в отраслях народного хозяйства. Очень хорошо знают, сколько кто зарабатывает, сколько инженер получает там-то, на таком производстве, сколько программист. У нас очень много проходит встреч с интересными профессионалами, интересными в своей профессии людьми, и с инженерами, и с химиками, и с учеными, и с авиадиспетчерами, летчиками. Очень много таких, скажем, профессионально ориентированных консультаций. Но, понимаете, мы... Я хочу сказать спасибо господину Энзенчу, что он упомянул одну вещь очень важную, которая должна мотивировать очень сильно. Но я боюсь, что она останется опять незамеченной и не так сказать, не озвученной шире.
Давайте проговорим.
Это знаете о чем? Это о самоуправлениях. Потому что господин Энзенч говорил о том, что нужно оборудовать... специальные места, где будут возникать эта мотивация и интерес к наукам, к инженерным профессиям и так далее.
Среда какая-то.
И в школах должны быть такие вещи. Вот я очень рад, что в нашей государственной классической гимназии, и она стала государственной тоже, потому что очень много успехов и в физике, и в химии, и в биологии, и в математике, и в олимпиадах, и в конкурсах, и в научно-исследовательских работах. И сейчас уже третий год нам помогает система наших лабораторий. У нас оборудованы 10 лабораторий, в которых ученики могут учиться и экспериментировать, и выдвигать свои идеи в разных научных направлениях, и пытаться там найти какие-то варианты инженерных решений, конструкторских решений, моделировать, создавать эти модели, с этими моделями работать, своими руками, своими глазами практически это делать.
Применять.
Понимаете, да. Не только применять, но вот как, смотреть, как это, где перекос. Значит, мы что-то неправильно с этим мостом сделали, мы что-то неправильно с этим зданием сделали, или что-то неправильно с этой системой водоснабжения и канализации, да?
До того, как это все в реальности
совершенно
у нас
верно.
Иногда происходит.
Поэтому самоуправление — это проекты, это обеспечение школ современным оборудованием, без которого невозможен интерес. Извините, на старых каких-то вертушках, которые там в физике используются, как это называется?
Электричество.
Когда крутишь, и электричество видишь, когда.
Понимаете, наши дети, они так.
У них доступ к интернету есть, чего они там не видели.
Чтобы кто, так сказать, побольше смеялись над учителями или что. Поэтому здесь престиж учителя, престиж вообще вот как такового современного образования, он должен быть виден, ощущаться каждый день. Поэтому наши начальники городов и начальники округов, новодцев, районов и так далее, они должны серьезно задуматься, пусть, так сказать, поначалу это будет только там одна лаборатория или две лаборатории, но в школах должны они появляться, должны давать возможность детям получать вот этот вот вкус к такому творческому инженерному направлению, которое без научных каких-то вот познаний и невозможно. Угу. В этом, я думаю, что один из важнейших ресурсов. Конечно, он связан с финансами, с другими вещами, но все начинается в голове. Если наши политики и не только в Сайме, но и на уровне самоуправления будут понимать, что современное образование одними декларациями, декларативными призывами, что давайте изучать, это так интересно, давайте всем это нужно, нам не хватает медиков, угу. Нам не хватает инженеров. Вы знаете, ничего вот этими вот заклинаниями мы не добьемся. Мало декларировать, надо обязательно что-то для этого практически делать.
Благодарю, господина Алиева. Отпускаю директора классической гимназии.
Государственной
классической гимназии Роман Алиев. Ну, а мы продолжаем разговор. Сейчас пытаюсь подключить к нашему эфиру директора Рижской средней школы в Тейке Гуну Пудула. Госпожа Пудула, слышите ли вы нас?
Да, я слышу. Да?
Госпожа Пудула, ну вот расскажите, как вы в вашей школе мотивируете детей? Вот у нас сегодня дискуссия, детей надо мотивировать или учителей надо мотивировать вот в этом желании к точным наукам, чтобы они их изучали и выбирали в дальнейшем профессии, которые связаны с наукой, естествознаниями, инженерными науками?
Ну, это проблема в системе. Я не думаю, что тут речь идет или об учителей, как их мотивировать, или учеников. Тут, ну, насколько я слышала разговор, дискуссию, то это вопрос ресурсов все-таки. Мы не можем, как господин Алиев уже говорил, какие-то эксперименты показывать, ну, как театр, да, в одной лаборатории, где один учитель там демонстрирует, и дети смотрят. Ну, надо им тоже как-то это попробовать, почувствовать, что и как. У нас в школе одна лаборатория для химии, для физики, для биологии. Но это не, ну, это не нормальная работа с одной лабораторией для трех предметов, да, и еще инженеры за ней, да, там тоже надо как-то с этим тоже. Но то, что детям нравятся такие предметы и эксперименты, это мы видим, но надо с этим работать, надо какие-то технологии, лаборатории, на чем это показывать, где то работать.
Вы тоже считаете, что потенциал есть, и нет такого, что вот дети в наше время, вот они там такие,
нет,
такие, не такие,
нет,
сякие?
Нет, это вопрос в ресурсах все-таки, да. И это надо думать не только директору, это вообще директору одному в школе решать, ну, нет возможностей, это вопрос на уровне пашвалдыбе, на уровне
самоуправления.
Да, да. Все-таки всем вместе. Ну, конечно, тоже престиж учителя и вообще вопрос учителей не только предметов STEM, но и других, это уже тоже глобальная проблема. Проблема, которая, ну, я думаю, будет, ну, кризис вообще в образовании, потому что это очень такой...
Ну, сейчас уже, да, про этот кризис мы
актуальный,
говорим.
Актуальный, да.
Мы поговорили и с представителями Государственного центра содержания образования Лена Вороненко. Поговорили мы с ней накануне и спросили, какие у министерства и у Государственного центра содержания образования мысли на этот счет. Они считают, что неким стимулом обязательный экзамен послужит, но, как уже все участники сегодняшнего разговора, отмечают, что не только обязательный экзамен может и должен помочь. Послушаем, что она нам сказала.
Kopumā tas noteikti ir komplekss pasākumu kopums. Primāri, protams, intereses attīstības veicināšanai.
Несомненно, это комплексный вопрос в процессе способствования повышению интереса учеников к точным предметам. Приоритетным считаем необходимость вложений в развитие такого интереса в раннем возрасте. Мы надеемся, что в ближайшие годы нам удастся расширить возможности предлагать в школах занятия по программированию и робототехнике. Центр содержания образования Министерства образования и науки очень многое делал для популяризации в последние 4 года, помогал школам с новыми инициативами. К примеру, поддержали частные учебные проекты, в рамках которых в школах предлагались занятия по развитию интереса к робототехнике. Экзамен – это просто инструмент для измерения объема знаний, поэтому экзамен не решит проблем, решения которых ждут отрасли, работодатели. Меня радует, что в ходе дискуссии обозначилась ясность в некоторых аспектах решения проблемы до того, как мы введем обязательный экзамен. Что мы должны решить в сфере образования прежде всего? Это выяснить, а хватит ли нам в системе учителей и преподавателей предметов STEM. Но даже учителя не всегда могут на нужном уровне организовать процесс обучения, если в классе больше 30 учеников, и у них нет ни одного помощника, лаборанта, к примеру. Учитель не может организовать практические занятия. В такой ситуации почти невозможно поддержать у всех учеников интерес к занятиям. Надеюсь, что развернувшаяся дискуссия системы образования с отраслями и предпринимателями поможет решить эти проблемы. Планируем, что в 2025-2026 годах в школах уже будет введен обязательный экзамен, и те, кто сегодня учится в 7 классе, должны понимать, что, скорее всего, они будут теми первыми, кому придется сдавать такой экзамен.
Saprastu, ka visticamākais nākotnē viņi būs tieši tie pirmie cilvēki, kas demonstrē savu zināšanu šajā.
Ну, вот такое мнение рассказала руководитель Государственного центра содержания образования Лена Вороненко. О таких планах она рассказала и о стимулах для того, чтобы молодые люди, ученики выбирали естественные науки, физику, химию и прочие предметы. Господин Басманов, как вы считаете, 25-26 год прозвучала цифра. Будут готовы все к этой дате?
Я надеюсь... Эти цифры, эти срок указан, он обоснован. Я надеюсь, что это именно так. Но я хочу, может быть, прокомментировать и заострить внимание на трех вопросах.
Да, уже немного времени у нас.
И вот директор школы говорила, что... И мне это кажется тоже, там одна-две лаборатории. Получается так, что вот эта проблема обеспечения ресурсами, она... на плечах школы. Это неправильно. И тут уже нужно, конечно, подключаться и муниципальным службам, и также самому государству думать о том, как заинтересовать и дать возможность изучать точные науки в школах. И два примера, хороших примера прозвучало. Один такой долгосрочный, когда мы говорим о лабораториях, что действительно есть возможность изучать, и тогда обеспечение именно техникой, оборудованием даст возможность понять, что я изучаю, как изучаю, и мне это интересно. И такой краткосрочный проект, это когда автобус приезжает, кино показывает, эксперименты. И да, это такое должно быть, потому что у школ действительно может не быть этого специфического оборудования и возможность его увидеть, посмотреть и попробовать. Это, наверное, хороший вариант. То есть здесь есть разные варианты, как привлечь. И, наверное, если мы будем работать в этом направлении, тогда можно говорить и об экзамене, потому что оценивание – это неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. И если цель... Мне очень важна, какова цель этого экзамена. Она не прозвучала пока ни у кого сейчас здесь. А, по большому счету, любое оценивание – это мониторинг. Мы должны увидеть... чего мы добились, чего добились наши ученики, и трансформация, то есть как я должен преобразовать учебный процесс, чтобы этот результат был лучше. Если экзамен или оценивание будет происходить для другой цели, классифицировать, сравнивать, рейтинг устраивать или какими-то другими целями, карать, может быть, или иначе, то тогда такой экзамен, наверное, мне не хотелось бы видеть.
Ну, как по математике мы видим, да, результат у нас всегда,
к сожалению,
около 35%.
Если вы упоминаете государственный централизованный экзамен, то, к сожалению, он служит для разных, многих целей, и это не есть правильно.
Госпожа Пудула, как вы считаете, будут ли готовы ученики, учителя и вся система к 2025-2026 году к обязательному экзамену по естественным наукам? И, ну, вы уже упомянули, что есть много способов достижения вот этого желания, но может ли экзамен тут помочь или, наоборот, как-то подпортить ситуацию? Коротко попрошу вас ответить.
Ну, я тоже как-то к экзамену, который там облагается, не очень так, ну, очень резервированно отношусь, потому что, ну, мы видим, что с математикой происходит. Это если нам даст ресурсов, если будут у нас оборудование, то тогда да. Это все-таки. Хотим какой-то отбалс от пашвалдейби и от...
государства.
Но власть тоже.
Господин Энзинч, вот мы уже на протяжении сегодняшнего разговора, подводя итоги, что вы скажете о том, что поддержка здесь тоже необходима, в том числе и вот эти специальные кабинеты. Я помню, что в мои годы учебы была раковина оборудована, и это назывался кабинет химии, только потому, что там есть две раковины. Это уже было замечательно. Сейчас и специальные школы делают, да, там РТУ, и вот сейчас новая возникла идея лицея. Могут ли здесь предприниматели как-то помочь для того, чтобы оборудовать такие места, чтобы школьникам было интересно, и они видели, ради чего это?
Ну, я думаю, что и в этом направлении надо, возможно, развитие. И я думаю, что есть частично и предприниматели, и сейчас помогают. Но я хотел бы коснуться еще вопросом о экзамене. Экзамен нужен. Да, в любом случае, поскольку, ну, здесь уже в передаче прозвучало, что в тот момент, когда ученики понимают, что там все-таки надо там формулы выучать и что-то другое, и надо как бы свою работу сделать для того, чтобы... Если нет, как бы, ну, нету экзамена, тогда, ну, даже тогда, когда есть, ну, как бы, мотивация и ученик нравится этот предмет, он, ну, люди же выбирают, ну, как бы, в больших случаях, ну, как бы, путь, который немножко полегче. Да?
Путь наименьшего сопротивления.
Да, и этот экзамен, он, ну, как бы, еще не только, ну, как бы, сделает фотографию, сколько у нас детей с хорошим знанием в этих предметах, ну, что важно, да, но будет тоже, ну, как бы, чуть-чуть давить на учеников, ну, посерьезнее поучиться эти предметы, поскольку здесь, ну, цель, ну, здесь тоже вопрос прозвучал, цель какая, да. Цель у нас ясная, нам надо сделать все, чтобы чем больше детей после школы были с хорошими знаниями в этих предметах физики, химии, биологии и математики, для того, чтобы они уже не выпадали от, ну,
из рабочего рынка.
ВУЗе, да? И, конечно, потом уже нашли работу, да. И без экзамена это, я думаю, что тоже не будет работать. Так что то, что сначала уже сказал, 4 пункта надо всех вместе, ну, продвигать, чем быстрее, тем лучше. Экзамен, учебные материалы, инфраструктура для обучения и мотивации, ну, в принципе, чтобы были у нас талантливые, мотивированные педагоги, ну, которые были и достаточно и объема, это тоже вопрос.
Отлично. Спасибо большое. Пора нам заканчивать. Я благодарю всех участников сегодняшнего разговора. Услышали мы разные мнения. Будет или не будет обязательный экзамен по химии и физике. Цель одна. Главное, я думаю, с этим согласны все сегодняшние участники, чтобы были знания, желания, и действительно люди видели возможности. Не было такого представления, что физика, химия — это слишком сложно, это не про меня. Потому что действительно, мне кажется, если чуть-чуть постараться и чуть-чуть эту мотивацию дать, то человек тоже раскрывается и способности свои тоже раскрывает. Благодарю всех участников. Вас тоже, радиослушатели, оператор прямого эфира Андрей Волков, продюсер программы Валентина Артеменко. Я провела программу Анастасия Смоловская. Благодарю вас. Всего хорошего.
До свидания.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.